Да, добрый день. Добрый день всем. Сейчас я сделаю одну вещь, и все будет замечательно. Вот, у меня немножко запоздание, прошла обратка, но теперь я уже все вижу, все знаю и могу с вами разговаривать и с удовольствием отвечать на ваши вопросы. Как я вчера и обещал, отвечу на все ваши вопросы, которые касаются расследования по поводу журналов «Мой район» и передачи, которые вообще проекта «Мой район», которые не отражают никак деятельность соответствующей организации, которая занимается благоустройством районов, совершенно к этому не имеет никакого отношения. Отвечу сразу на вопрос, чтобы о них не забыть, некоторые, не относящиеся к этому делу, потому что тут тема, судя по всему, большая, и мне есть что сказать, потому что это расследование, конечно, затрагивает меня лично и моих товарищей, тех, кто принимал в этом непосредственное участие, то есть в создании журналов «Мой район». Отвечу на вопрос Алексея Шелькова из Свердловской области. Входит ли «Властелин колец» в 5 ваших любимых романов? Кто-то сказал, что это величайшее христианское произведение 20 века. Согласны ли вы? Согласен, конечно. И не только «Властелин колец», но в совокупности творчества Толкина и, во всяком случае, все, что связано с историей, с сотворением мира, созданием Арды и ее эпохами, это, конечно, мои любимые вещи, которые последние годы для меня представляют необычайную ценность. И когда я только что был в Берлине, я сразу пошел и купил недостающую книгу. Это был «Берен и Лютин» с иллюстрациями Алана Ли. Это замечательная вещь, одна из главных историй древних времен Средиземья, и как «Берен и Лютин», «Дети Хурина» и «Падение Гондолина». Мне не хватало этой книги, и я приехал, ее тут же с удовольствием прочитал. Это важнейшие для меня книги. И Толкин, как человек верующий, во-первых, он был христианин-католик и практикующий, но создал необычайную систему, которую без Сильмариллиона, например, понять нельзя, очень трудно. И тогда обращается «Властелин колец» в такой огромный эпос, где гораздо больше и драмы, и приключений, и всего замечательного, что в нем есть, но нет той подкладки великой, на которой настаивал Толкин еще в 30-х годах, когда пытался издать еще недоделанные и доделать свои заметки о происхождении всего мира в «Сильмариллионе». Он пытался это сделать. Так что для меня это очень важно и всем рекомендую. Возможно ли, Владимир спрашивает, дело типа Ив Роше, подходим потихонечку, что вы думаете об этом и как этому противостоять? Владимир из Магнитогорска, он мой ровесник, ему 67 лет. Конечно, возможно, потому что дело типа Ив Роше появляется тогда, когда нужно кого-то устранить со сцены, куда-то увезти или в подсценные помещения, там, где люк есть, и подальше упрятать. И тогда появляется что угодно. Как оно не назови его, как его не назови. И в Роше свяжи с той фирмой, с тем делом. Лес там был, помните, и еще ко всему. Это даже когда доказано обратное всем обвинениям, то это все продолжает существовать, потому что человека надо устранить. Его устраняют любыми доступными способами. Пока существует система в нашей стране такая власть и такое государственное устройство, конечно, все эти дела будут. Ну, теперь мы перейдем сейчас. Да, еще один очень ваш Ваш вопрос, очень любопытный был вопрос. Здесь написали, есть ли сейчас люди, ну вот просто безупречные люди, и пишет здесь участница чата, что во времена моих родителей такие люди были. Должен вам сказать, что безупречных людей, конечно, нет. И всегда при желании можно что-то найти, что-то им предъявить можно. И безупречными даже святых очень трудно считать, потому что, например, один из моих самых любимых святых, святой Франциск Ассизский, он накуролесил в молодости достаточно много. Есть люди и не менее достойные, которых святыми не провозглашали, не причисляли их к лику. Здесь важна основная и результирующая, и основные жизненные поступки, которые были, мне кажется. А я считаю, что ваши родители правы, если считали, что людей своего времени они признавали безупречными, признавали некоторых людей. И не дай бог ни им, ни вам разочароваться в тех людях, которых они считали достойнейшими и безупречными. И мне кажется, что никакие мелкие кляксы не могут нас разочаровать в тех людях, которых мы знали и знаем как безупречных. А дальше. Так. Ну, давайте-ка займемся тогда этим просто делом. Сейчас я поднимаю вверх ваши вопросы. Дмитрий Губин, Николай из Петербурга, 72 года, пишет. Дмитрий Губин сказал, что конфликт интересов был в том, что Венедиктов, а также и другие сотрудники «Эхо», добавлю я, получая деньги за журнал, не могли объективно отражать деятельность мэрии. Еще как могли и отражали. Никак это не сказывалось на судьбе проекта. На судьбе проекта только сказывалось своевременное исполнение очередной партии журналов, которые мы делали в очень краткие сроки. И должен вам сказать, что после очередной партии, по-моему, она состояла из 20 номеров, только тогда выделялись деньги на оплату, потому что мы все делали заранее. Вот когда был результат, выпущенный определенным вычисленным тиражом, каждый номер выпущенный, тираж мы согласовывали, исходя из населения этого соответствующего района, потому что этот журнал должен был и во многих случаях распространялся бесплатно по квартирам. Тут были свои, как уж мы наезжали на разнообразные управы и требовали управы на управы, чтобы они раздавали. Окончательного успеха мы в этом не добились. А ничего не было после того, как и в ковидные дела Венедиктов много рассказывал несуразностях, которые были в работе на мэрии. После того, как до этого я, например, сказал, я очень хорошо это помню, что мэр Москвы предал свой город во время выступлений, молодежных выступлений. Все, что было сделано в городе для новых, молодых людей, для нового поколения, было отдано на вытаптывание Росгвардии и другим силовым ведомствам. Это говорилось. А уж как уж другие мои коллеги пинали мэрию и лично Сергея Семеновича Собянина, это уж вы, если где-то архив наш возьмете, и архив новостей всех, и архив наших передач, то вы там это увидите. Это там было. И никак на политику и в деле освещения мэрии Москвы никак это не влияло. Так что я конфликта интересов здесь не вижу, его можно выискать, и сегодня утром Венедиктов об этом подробно говорил. Ваш комментарий о споре Венедиктов-Волков. Спор Венедиктов-Волков не относится к этому расследованию. И о нем тоже Венедиктов очень много говорил, так как он участник того, что вы называете спором. Я же могу сказать только об этом расследовании, потому что вы знаете, как это бывает. 21 год назад, в 2002 году, мой друг Василий Уткин замечательно сказал, после того, как был бурный чемпионат мира, бурные события на Манежной площади, когда устроили коллективный просмотр матча сборной России, и все вдруг начали высказывать, и вдруг начали разбираться и в футболе тоже, и как надо играть, и как надо показывать, и что надо делать. Все политики, депутаты, все, каждый кричал громче другого. И тогда сказал замечательную фразу Вася Уткин. Он сказал, что если они говорят такое о том, что я очень хорошо знаю, почему я им должен верить во всем остальном? Во всем остальном. Тут получилась примерно такая же вещь, что если они говорят о коррупции, о выделении каких-то за услуги денег Венедиктову, за услуги, не относящиеся к журналу «Мой район», в чем я принимал с самого начала участия, и где я был шеф-редактором, и все содержание этих журналов было, в общем-то, на мне. И выбор авторов, и распределение тем, и, собственно, компоновка каждого журнала уже по сверстанным разворотам, это все было на мне. Все это прекрасно знаю. Почему я должен верить во всем людям, которые здесь были так, мягко сказать, небрежны в своих рассуждениях? Давайте по деталям, и я буду говорить, Нана Вартанова задавала о безупречных людях. Так, Владимир признается, что он шизофреник и будет сейчас слушать меня, не знаю. Объясните, пожалуйста, выплачивание зарплаты в конверте, Наки об этом сказал, платились ли налоги? Налоги платились, налоги платились со всего. А как было, как выделялись деньги, так они и выплачивались. Налоги платились со всего, я, например, заполнял чудовищных размеров декларацию. И налоги на все были, выплачивались аккуратно. Об этом можно свериться с налоговой службой. Вообще все прекрасно выясняется. Расходы, например, говорят, что вот 53 миллиона. А где они? Кто знает, может, там выпустили три журнала, три экземпляра, а потом все остальное слили. Есть плата типографии за такое-то количество экземпляров, есть все, закупки бумаги, есть все очень документировано. Наки как-то, я не знаю, странно вообще выступает, потому что он замечательно, более чем в 50 номерах он участвовал, делал детскую площадку. Я не верю нашим таблицам, которые аккуратно вела Евгения Большакова, которая была координатором всего проекта, и проверяла Катя Кобзева, которая генеральный директор этого проекта. Я пошел туда, где у меня лежат все 124 выпуска, 123 номера, но 124 выпуска, потому что было два 63-х, да, были два тверских, 63-1, 63-2. Мы так договорились, что будет, уже на ходу договорились, потому что не влезает тверские гигантские, Тверской гигантский район по насыщенности своей. Этот фокус не удался с Арбатом, который тоже хотелось бы выпустить два, но он не удался, потому что уже теперь это был самый последний номер, и здесь уже были денежные трудности, мы не могли его выпустить. Так что Майкл участвовал в проекте, аккуратно делал детскую площадку с номера третьего. Я пошел и просмотрел все номера до того, как Майкл перестал делать, и Сережа Оспищев стал делать площадку. Как могли, так и платили. Все налоги, все абсолютнейшим образом уплачены. Так что проверьте, ради бога, если хотите. Вот, я, во всяком случае, их платил. Дальше мы идем по теме, послушаем. Так. Дальше. Сергей Александрович, как санкции БКЛ? В новые станции БКЛ поездки по городу теперь сократились на 35-45 минут. Ну, понимаете, я как человек, коррумпированный Собянином, и как человек, коррумпированный собянинским чиновником Лексутовым, я считаю, что сбылась вообще мечта с транспортной системой и то, о чем мечтал мой отец, например, долго строивший метро. И здесь у нас получилось использовать все наработки других городов и даже сделать лучше. Недавно я, вот опять же, возвращаясь к Берлину, где уже очень давно были совмещены и линии метро, пересадка их на железнодорожные линии, S-Bahn, U-Bahn, легкие пересадки на разного типа автобусы. Я сам себе ловко выбрал, забыв все, что там происходит, ловко выбрал автобус от аэропорта Берлин-Бранденбург, доехал до конечной станции линии метро, потом пересел и с пересадкой доехал до своей гостиницы. И подумал, что вот в этом отношении у нас ничуть не хуже. Я считаю, что это здорово. Дальше. Как будто других проблем нет. Собственный Вектор пишет. Вот золотые слова. Я бы их выбил где-нибудь на каком-нибудь фронтоне, я не знаю, если бы он был где-нибудь при въезде куда-нибудь. Вот других проблем нет, кроме расследований ФБК. Особенно таких. Расследования были, там очень серьезные, очень жесткие расследования. В некоторых проскальзывали дырки, но в каждом расследовании бывает, что проскальзывают дыры и срезаются углы. В свое время были разговоры, почему не получались там у команды Немцова некоторые расследования московской мэрии времен Лужкова не получались. Потому что можно было... Там была нащупана линия, очень важная и очень правильная, были нащупаны факты, но из-за того, что срезались углы, это все можно было оспорить в судах и оспаривалось, причем без участия такого опошливы или сами идиоты. А действительно очень ловко в судах, которые еще тогда были более-менее, оспоривались предположения, изложенные в расследованиях. Какие, на ваш взгляд, реформы в первую очередь нужны России? Есть ли надежда на прекращение происходящего безумия в обозримом будущем? Надежды у меня мало. Надежды мало, потому что реформы проводились очень многие, не до конца, но они криво-косо работали. Обязательно забывалась какая-нибудь вещь. Мне кажется, здесь нужно очень сильное изменение нашего собственного сознания и отношения к себе самим. Больше уважения к себе самим, тогда человек сможет защищать, где бы то ни было, и устанавливать такие правила игры, которые сделают общество гораздо более здоровым. Этого, к сожалению, нет. Дмитрий, я отвечал про зарплату несчастного Майкла Наки, который так кипятится зачем-то. Я не знаю, я получал всегда и за это отчитывался, расписывался. Я заполнял кучу документов всяких на каждое мое действие. Хотя моя задача была не писать в журналы, а я писал журналы. Моя задача была вот создавать эти журналы, предлагать темы, формулировать их, смотреть после того, как вот те самые переплачиваемые корректоры чистенько ведь делали после редактуры. Чистенько ведь делали. Но смотрите, вот когда... Потрясающая штука, конечно. Почему им много платили? Я надеюсь, книжки читаете достаточно часто и видите, как во многих даже больших издательствах корректуре уделяется очень мало времени. Да и как говорил покойный Агамиров Анатолий Суренович о лицах музыкантов, Вот, и буду я вам за такие деньги играть полным смычком. Вот будет корректор, обложенный невероятным. Я когда-то пробовал заниматься корректурой, когда был безработный в самом начале, вот на рубеже 70-х, 80-х. Я даже корректором пытался поработать, но я понял, что я почему-то было напечатано там коричневым шрифтом на розовом фоне. Шрифтом на розовом фоне. И вот когда я что это все вычитывать буду, вот по бумаге, понимаете, ведь не по электронным, и что я сломаю себе окончательно глаза, и так-то они не очень хороши были. И вот я от этой работы отказался. То, что корректорам нормально платили, это хорошо. А редакторы зверски себя вели. Но мы установили такие правила, что редакторы, и они тоже нормально получали, что редакторы будут обязательно свою принципиальную редактуру в статьях, предположим, там какие-то факты не те, или подходы не очень нравятся, что, на мой взгляд, вообще не редакторское дело, подходы к текстам, именно авторские подходы, что редакторы будут обязаны присылать свою правку автору, но и автор, будь он ленивый, например, и невнимательный, он обязан это посмотреть в течение суток. И если не посмотрел, то тогда тем хуже для автора. А вот эти гонорары, которые сегодня вспомнил Алексей Алексеевич, да, 1,5 рубля за знак, если ты успеваешь, а дедлайны были у нас суровые, если ты успеваешь. И снижается, чем больше ты опаздываешь, снижается оплата по знакам. А расценки 50 копеек за знак. Что это за расценки такие? Мы считаем, что мы работаем, и абсолютно были уверены, что эти журналы останутся у каждого. Мы помрем, Сергея Семеновича не будет там на свете, Собянина. Вот. Не дай бог, там ужас, о ужас, не будет Путина, но будут журналы, где история каждого района, как бы причудливо они ни были нарезаны, и нам приходилось извиваться очень здорово, но мы гордимся своей работой, все абсолютно. Вот. Так что вот Майкл зря там трепещет так вот, как он трепещет. Очень нервничает Майкл. Зачем? Я не знаю. Так. Так. Вы были в курсе дела всех этих бизнесов на Эхе, Элина, из Израиля, 60 лет. Я был в курсе этого с самого начала. Очень долго мы всегда читали с Венедиктовым журналы по парижским округам и думали, вот чтобы сделать такое вот. И в какой-то один прекрасный день, вот смотри, давай попробуем сделать так. Как-то надо будет поделить, можно просто по районам поделить и предложить сделать номера. Может быть, какие-то районы объединить, может быть, как у нас в одном номере есть Западная, Восточная, Дегунина. То давай сделай предложение. Вот напиши, что бы в этих районах было нужно рассказать. Какие будут сквозные рубрики, какие мы придумаем там темы, с какого времени начинать, чем заканчивать. Что это, стоит ли что-то делать приходящее, там, стоит ли писать в районном историческом журнале, что вот здесь раскопали улицу, ее же завтра закопают, а послезавтра опять раскопают. И что, зачем читать то, что, чего уже давно нет? У нас единственное было приходящее, это статистика района, но там мы сказали, это не пойдет такое дело, сказали мы тогда, а пойдет только статистика района, сколько там школ, сколько там жителей. Если мы укажем время выпуска журнала, скажем, какой-нибудь там май 2019 года, вот тогда будет понятно, что это вот приходящая вещь. Да потом и границы районов можно будет изменить. Поэтому мы вводили там рубрику окрестности, потому что все Бутырское в Савеловском, все Савеловское в Бутырском, например, по названиям своим. Так что приходилось очень много всего выдумывать. Да, конечно, я был с самого начала. Я писал план этого, этой идеи. И мы ждали довольно долго, чтобы этот проект приняли. Ведь как представляют себе люди, не знающие, что происходило, и прочитавшие о том, что Собянин дал Венедиктову, подарил Венедиктову там 680 сколько там миллионов рублей. Что вот сидит Собянин и думает, вот Венедиктов такой нужный мне человек, сделает всякую какую-нибудь хреновину здесь, полезную для нас политически. Вот. А под каким бы соусом мне бы ему подарить, сколько там, скажите, 680 миллионов? Вот и сидит он и думает, о, придумали. Давайте, пусть это будет как бы журнал. Ничего подобного, так не было. У нас и после этого журнала были предложения. С какие такие коррупционные заслуги? Просто у нас кипят эти предложения все время. И спасибо Венедиктову, что он сразу понял, он это знал, что я Москву очень люблю, я в ней родился, вырос. И по ее невзгодам и скорблю все время, и скорбел. И я очень рад, что меня поставили шеф-редактором. У нас образовалась компания такая из 4-5 человек, руководящая этим процессом. У каждого был свой номер, как пожарной команде. У меня был содержание, идеи, содержание, представление. Катя не только заведовала всем гендиректорскими и там, финансовыми делами нашей компании небольшой, но еще и руководила многочисленными художниками, верстальщиками, которые тоже не из тумана соткались, а были найдены, работали удаленно, из многих городов у нас работали верстальщики, художники. Мы выбирали свой стиль, меняли его. Это гигантская была работа. И мы выпустили... Вот смотрите, что такое 124 вещественных журнала. Что это такое? Это журналы, вот разделите это на 12, и сколько получится? Это примерно 10 лет, это 10 лет выпуска ежемесячного журнала, который по объему и по содержанию у нас каждый выпуск, а мы его сделали за 3 года, каждый этот выпуск не менее насыщенный, чем ежемесячный какой-нибудь журнал, любой. Даже наш прекрасный «Дилетант». Вот, друзья мои, давайте прервемся и потом продолжим.
«Живой гвоздь» остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Ну, еще бы я хотел на «Шоп Дилетант Медиа» поступившую к нам книгу Николо Макиавелли, его о военном искусстве. Ну, это не отдельное произведение, а это он о военном искусстве писал и в «Истории Флоренции», и, конечно, в «Государе». И его была идея абсолютно новаторская, это народное ополчение, то есть это армия призывная, то есть жители обязаны, не какие-то наемники. Он переходил к принципам республиканского Рима хотел перейти. Вообще республиканский Рим для него был очень важен. Так что посмотрите вот эти рассуждения Макиавелли. И у Макиавелли одни им восторгаются, говорят, вот по Макиавелли как раз надо управлять страной, а другие говорят, нет, это вот все макиавеллизм и так далее. Это могучий деятель, конечно. Я бы не сказал, что он супердемократ в современном понимании слова, но государственный мыслитель, он был очень большой. И самое, конечно, любопытное, что Макиавелли самому не удалось реализовать свои идеи и в области призыва народного ополчения, защиты всем народом собственного города, собственной республики. Но когда Медичи вернулись к власти, Медичи, они сделали жесткую такую призывную армию и поняли. И как всегда бывает, что жесткие правители применяют из философских идей, как мы с вами в нашей программе о тиранах видим очень часто, применяют на практике то, что теряет свой философский смысл, а оставляет себе только смысл практический. Вот так же получилось с идеей ополчения и патриотической защиты своей республики. Макиавелли был итальянцем или все-таки Картвелли? Нет, итальянцем он был. Вот здесь очень интересно спрашивают. Почему нельзя было сделать журналы, например, в депрессивном каком-нибудь регионе? Почему сразу вот Москва? Ну, я бы очень был рад, если бы можно было сделать и помочь сделать людям. Например, в таком городе, он не депрессивный, а прекрасный, но оставил меня, у меня нехорошее впечатление по состоянию своему и состоянию зданий своих, на мой взгляд, очень ценных. Это Саратов, например. Конечно, нужно, и можно, и должно. Но эта инициатива должна идти оттуда. Мы поможем, у нас есть уже, мы можем хоть франшизу организовывать, потому что мы наработали, когда была идея делать в Петербурге, была, я считаю, что петербуржцы должны делать это. Мы можем вам предоставить технологию, которая себя оправдала, технологию постоянного выпуска, непрерывного выпуска журналов, которую мы поставили на поток. Вместе со всеми, с редакторами, с корректорами, с верстальщиками, с художниками и с, на мой взгляд, очень здравой системой, когда есть человек, который за все отвечает, вот шеф-редактор или главный редактор, и внимательно просматривает весь журнал, если что-то зевнул, то это уже его вина, и никого нельзя обвинить. Как Таня Пелепейко бушевала, ей переделали про церковь Святого Владимира, по-моему, одну из церквей, которая в Старых Садех. Она так и называется, в Старых Садех. Ну, переправили на Садах, что неверно в этом контексте. И я это прозевал. Я говорю, Таня, это я виноват. Мне от этого не легче. Я виноват, больше некого винить. Я действительно это прозевал, что кто-то из редакторов или из корректоров переделал. Но вот такая система, которую мы можем делиться запросто. Пожалуйста, нам уже сейчас обращаются, спасибо расследованию, обращаются из других городов. Была даже идея рассматривалась, это было до всего, что, например, Якутия была бы заинтересована, чтобы мы такую историю сделали республике по ее районам. И там, извините меня, такой кладезь всего. Я даже прикинул, сделал разблюдовку, о чем можно было написать. Вместе мы делали, как многие журналы, разблюдовки тем, например. Мы искали вместе с Алексеем Кузнецовым тоже хорошее содружество. И в этом отношении тоже. Можно сделать, конечно. Желание было бы. И если вот посмотреть, знаете, абстрагировавшись от ситуации, от всех, от власти, шмасти и прочих режимов, ну вот существует некая команда, да, которая предлагает вот такую идею. Предлагает муниципалитету, предлагает городу. И город, подумав, дает на это деньги. Причем те деньги, которые рассчитывают по минимуму рассчитывают команда, которая это предлагает. И как-то согласуется потом сумма, но это абсолютно реальные расходы. Причем вы вспомните, что за это время росли цены на бумагу, на типографские услуги. И была гениальная идея, еще когда вот все начало скрипеть, и вот сейчас взлетят цены на бумагу, когда появилась идея закупить ее впрок. На это тоже нужны деньги. А миллион в день на журнал – ахахах. Бабло рубят дилетанты – ахахах. Ну, посчитайте сами, сколько нужно для того, чтобы выпустить журнал. Миллион в день. Сегодня Венедиктов приводил дополнительные цифры по сравнению с тем, что он рассказывал раньше, в самом начале, когда посчитали. Что на типографии, если мне не изменяет память, 191 миллион, 190 миллионов ушло на типографские услуги. На журнал. И мы представляли, когда свою смету городу, мы говорили городу, с одной стороны, это должен быть удобный журнал, но хорошо напечатанный. Это не нужен был там обложка ценных пород дерева с глазетом и с кистями или что-нибудь еще, как бывают иногда подарочные издания, которыми только убить лучшего друга можно, стукнув по голове углом, с каким-то невероятным золотом. А это должен быть удобный, но хорошо напечатанный журнал. Кстати говоря, никто не вспомнил такую историю из нас. Несколько таких историй. Мы напечатали тираж, и вдруг оказывается, что у нас объект на обложке из другого района. Почему, например, так получается? Вот на улице Вавилова между двумя районами памятник пожарной машине. Сколько мы не смотрели, там, не увеличивали до невероятия карты районов, вот кто бы мог догадаться, что вот этот пятачок, на котором стоит старая пожарная машина, что он не в одном районе, а в другом. Вот как? Вот как можно было догадаться? Тираж переделывать пришлось, перепечатывать. Так что вот ахахах, это да. Это там, 1 миллион на журнал, да. Это вот когда вы платите за один журнал, и то он, например, там «Дилетант», вы платите, и цена его росла. Это больше его себестоимости, но и бюджет-то, например, «Дилетант» меньше получается. Потому что это ежемесячный журнал. А нам за 3 года надо было покрыть все 124 района. Не понимаю. 1500, 1 500 000 в месяц за техподдержку сайта? Какого сайта? 100-200 раз дороже рынка. Вы какой-то ерунде говорите. Простите меня, дорогой Андрей. И совершенно не про это говорить. Что можете сказать про видео с расстрелом, якобы расстрелом бойца ВСУ Мациевского? Это ужасно. Если вот это так, мы все допуски делаем, это ужасно. Вы вспомните, как, если вы смотрели, с каким ужасом смотрели мы хронику казни пленных и казни мирных жителей времен Второй мировой войны. И спроецируйте на это. Это чудовищно. Так, вопрос мне. Да, Sunrise. Эхо откатывало часть средств, полученных от мэрии чиновникам московской мэрии? Нет. Нет. Все, что выделялось нам, запротоколировано, подтверждено бумагами, и расходы подтверждены бумагами, и со всего выплачены налоги. Так, Светлана пишет, не историки вряд ли поймут объем и сложность такой работы. Я историк, тоже занималась подобной работой. Я понимаю, какой это труд. Как легко некоторые товарищи раздают пинки, кто уполномочивал. Спасибо, Светлана. Маленький один пример я приведу из нашей работы, просто свой, сколько было у наших авторов таких примеров, которые не... Ведь автор журнала «Мой район» никогда безнаказанно, скажем так, не крал где-нибудь материалы и не списывал с Википедии. Во-первых, все у нас проверялось и проверяли на плагиат. Было несколько случаев, когда это говорили, и такой материал просто убивался, заворачивался, где было много списанного. Ну, не рассчитали, просто люди иногда не рассчитывали, что это явно, во-первых, во-вторых, скучно. Потом вот написано во многих источниках, Светлана, вы поймете, там командорское владение Николая Зубова. Ах, командорское при Павле, значит, это Мальтийский орден, командор Мальтийского ордена. Не был он командором Мальтийского ордена. И не могло у него быть владений. Поверили бы, написали ерунду. Но тут пришлось поднять материалы и поднять на ноги специалистов по Мальтийскому ордену. И перерыть массу всевозможных вещей. И оказалось, что Павел издал указ об объединении всех орденов российских. И там было введено формально, это недолго продержалось, только на бумаге продержалось, командорство во всех орденах, включая ордена Андрея Первозванного, Александра Невского. И в этих орденах одним командором был, вот мог быть, кавалер ордена Андрея Первозванного Николай Зубов. И вот это владение, называвшееся командорским, оно было связано с этим. Считать это открытием? Нет, вряд ли. Это просто маленькая деталь, которая показывает, что мы всячески старались. Не знаю, могу ли сказать с 100% успехом, не врать нашим читателям, не вводить их в заблуждение. Нас обвиняли в том, что мы излагаем всякие бредовые идеи, например, объектов там, но мы излагаем их как бредовые, мы излагаем версии, вплоть до инопланетян, когда там в Измайлове есть такие объекты. Вообще, я не знаю, я горжусь этим проектом. И зная скрупулезность, например, той же самой гениальной Кати Кобзевой, и специально ходили люди, давали документы подписать, складывали, чтобы копии сохранялись здесь пачками. Смотрели, когда мы переезжали из редакции, я говорил, я это не буду дома хранить, я буду в редакции хранить. Все эти подписанные мною документы, отчеты, оправдания. Когда мне выдавали в зубы декларацию, чтобы я ее быстро отвез и никак не опоздал. Никак не опоздал с декларацией доходов. Чум, друзья мои. Дальше, так. Успею я ответить еще на ваши вопросы. Вот я сижу и представляю, Алекс, что можно сделать с 680 миллионами? Это ж можно вообще круглые сутки Журавлеву смотреть и не работать. Ну, вы так себе представляете. Был бы я царем, да, сало салом ев, да, на соломе бы спав, текал бы за границу, за кордон, да, потом. Украл бы 100 карбованцев. Вот можно так счастье себе представлять. Это не нам миллионы. Это на проект. Мы отработали этот проект даже с превышением. Понимаете, в чем дело? Да, хорошо люди заработали. Кто хорошо работал, кто много всего сделал. И я вообще считаю для себя, что это одна из лучших вещей, которые вот я сделал в жизни, координируя всю работу, издавая этот журнал, редактируя этот журнал. Я им горжусь. Принимаю на себя все ошибки, которые там есть, потому что просматриваю. Но горжусь им. Мне кажется, что он должен остаться. И мне очень жаль, что из-за того, что Россия сама ввергла себя в эту авантюру кошмарную 24 февраля, погибли и многие наши проекты, в том числе и наши муниципальные проекты, которые могли быть чрезвычайно интересными, мне кажется. Идей у нас много. Человека. Так, передайте Сергею Бунтову, что я поставил лайк. Игрушки летнего человека. Ну да, поставили лайк, спасибо большое. Я работал на предприятии, там 200 человек, зарплата 4 миллиона в месяц, 680 миллионов и 170 месяцев работы предприятия. Что вы производили? Это же не за зарплату пошло. Джордж, все стали такие специалисты. Я никогда себе не представлял, что стоит столько издавать журнал, что столько уходит на бумагу, на работу. Мы же выдавали это не в виде флешки, возьмите да напечатайте себе на принтере, а мы же выдавали в виде типографским способом напечатанный хорошо на хорошей бумаге напечатанный журнал. Можно, конечно, было сделать журнал на газетной бумажке. Очень было бы здорово. Очень многие книги ценнейшие на ней печатались. А тут, слава богу, журнал, который мы задумали, можно было напечатать на таком уровне. Можно было напечатать. Так, весь выпуск про мой район или еще что есть? Нет, есть, конечно. Я отвечаю на то, что спрашивают. Я объясняю просто, как это делать со своей стороны. Потому что я был там до начала, до запуска проекта. Я там был. Я не оправдываюсь, Вячеслав. Потому что люди очень легко, многие люди очень легко снимают пенки с каких-то сообщений, новостей, фактов, обвинений, снимают пенки. И поэтому, знаете, чтобы было, вот чтобы это прозвучало, и то, как работали, и те цифры, которые назвал Венедиктов. Вот в чем дело-то. Так, я как человек, распределяющий бюджет проекта, скажу, что денег уходит всегда значительно больше, чем представляешь изначально, без всякой коррупции. Да, конечно же. Тираж-то какой? Значит, смотрите, где-то 40 тысяч, где-то 80 тысяч. Вы посмотрите, насколько разные районы. И парадоксально, что чем больше тираж, тем легче печатать. Тем легче заказ оформить в типографии. Столько нюансов узнали, что вообще об этом не догадывались. Вот, дорогие друзья, вы не думали просто заказать аудит проекта у какой-нибудь известной компании на налоги, работы и закрыть всем спецам рот? Зачем мы будем это делать? Вот кто хочет нас, пусть заказывают аудит, те, кто обвиняет проект? Зачем нам еще? Мы потратим деньги на какое-нибудь хорошее дело. Да если бы вы знали, сколько зарплаты на хорошие дела вот тратили, то кто смогли потратить, заработав за это, за этот журнал. Журнал-то не раздали, не все раздали. Татьяна, я с интересом смотрела по субботам «Мой район», и информацию о своем прочитала на сайте Госуслуги Москва. А, журнал не раздали, столько не раздали. А репутации, вы простите, оптимист, вот я не знаю, с чем вы написали, репутация. А, вот вы знаете, оптимист, я, например, репутацию свою ничем здесь не запятнал. Абсолютно, я в этом уверен. И вот этим проектом, издатель журнала «Мой район» Алексей Венедиктов не запятнал свою репутацию. А интерпретации могут быть какие? Вам судить. Не мне судить. Репутация также, знаете, как клевета, она быстренько расползает и так далее. А, реально ФБК разочаровал. Зачем это надо было делать? Венедиктов и ДЭК, это другое абсолютно. Душсантуш, я согласен с вами. Для чего смешивать разные вопросы? Вот, зачем? Не надо. Идите в суд, справый, справедливый оптимист. Ну, какие вы глупости говорите? Зачем это делать? Глупость сделали. На самом деле, мне кажется, что у меня глаза на лоб полезли, когда я увидел, что расследование именно по поводу моего района. И что там есть такие вещи, которые показывают, что ни одного выпуска журнала не читали, что они считали, что это журнал организации «Мой район», и что он прославляет ее, а также всю мэрию, и что там такая чушь была написана, и что вот под этот-то, ребята, проект, да под что угодно, попытайтесь что-нибудь грамотное сделать. Это такая чушь и какая-то просто позорщина, на мой взгляд. То, что вы отвечаете на вопросы и вступаете в диалог, уже большое дело. Конечно, это и надо отвечать и говорить. Вот от Михаила вопрос, который я ждал. А Косино было? И Косино Ухтомское, и Ново Косино было. Все было, все районы, кроме Новой Москвы, в Новой Москве был только город Троицк отдельно. Вот и все, друзья мои. Жаль, что я не читала, Ольга говорит, ваш журнал. А где-то можно посмотреть публикацию? Очень хочу почитать. Всем вам здоровья, мира и любви. Ну вот, мы говорили, может быть, но вот сделаем мы, если мы вывесим его, предположим, потом в электронном виде, будем как-то распространять в электронном виде, тоже возьмут и скажут, что это коррупционные вещи, на какие шиши они это делают. Вот интересно. Не достали здесь. Программа увлекательная была. Можно ли найти записи выпусков? Это в архиве, это специально. Я бы дальше делал передачи. Уже когда перестали за передачу поступать деньги на «Эхо», и поддержка это и поддержка кончилась, я сказал, что я буду делать до конца, пока район не исчерпаю. Какая мне разница? Я буду делать передачи, как делал. Но когда нас закрыли, взяли и прихлопнули, конечно, негде стало делать такие передачи. Вот. Вас хотели поразить цифрой. Вас хотели поразить. И поразили. Многих, кто вот здесь вот закатывает глаза и говорит, как на такой проект, на такой, это же точно коррупция, на такой проект. Вот, замечательно. Вот, смотрите, Елена пишет, Открой интернет, там инфы больше и лучше, чем в этой макулатуре. А в нашей макулатуре, пожалуйста, открывайте интернет и пишите, а больше, вот объединенные, найдите там все, что 10 раз проверялось, и так, как мы это сделали. Я очень рад, что если кто-то сделает лучше. А это просто болтовня, вот то, что вокруг. И вас поразили цифрами. И дальше ведь, даже когда оказалось, что это не Венедиктову подарил Собянин эти 680 миллионов, что на них что-то было сделано, и на все эти миллионы, да, включая зарплаты, но большая часть пошла не на зарплаты. Задумайтесь, если хотите, если вам это интересно. С кого спрашивать? Последний вопрос отвечаю. С кого спрашивать, кто занимался доставкой? Управы. Управы. Рост один. Я не наивный. Я просто знаю. А вам хочется, чтобы везде было дерьмо и выгребная яма. В некоторых местах, скажу я вам, этого нет. До свидания. Всего доброго.